Но у Семена было удивительное чувство стиля. Когда в Париже застрелили карикатуриста Шарли, и над российскими сетями взошел тег «Je suis Charlie», Семен не поддался стадному чувству и солидаризировался с позицией главы французского королевского дома графа Парижского, осудившего одновременно и убийц, и провокацию. Некоторое время в Фейсбуке Семена в качестве юзерпика висела строгая надпись на фоне бледных лилий «Je suis le comte de Paris». «Я граф Парижский», чем он приятно контрастировал со своими соседями. И убрал он эту картинку тоже как раз тогда, когда было нужно, а не тремя неделями позже, как некоторые. Таких очаровательных мелочей было немало. И еще мне очень нравились консумерические пассажи Семена. Их он регулярно вывешивал в Фейсбуке между бичеваниями и плевками, доказывая материальную эффективность своей философии. Это была продвинутая схема эконом-потребления по-московски, позволявшая сберегать деньги, сохраняя уважение к себе, и в этом смысле мы с ним были почти близнецами. Семен относился к тем молодым московским интеллектуалам, что держат на рабочем столе хумидор и постят в интернете подробные отчеты о вчерашней дегустации красного. Таких много, но Семен выглядел среди них крепким профессионалом. Красненькое у него стоило обычно в районе $100, а сигары были настоящей кубой. Теперь в этом уже не было никаких политических двусмысленностей. Демонстрации акта потребления в его постах имела форму внезапного разговора с невидимым другом о приятных мелочах жизни, а определение самого себя через этот акт было таким простодушно-наивным, что даже вызывало симпатию. Его профессиональные боевые листки были, правда, не о сигарах. Он как бы ловил утреннее солнце экраном своего смартфона и слепил им мирового вия, в надежде, что референты уже подняли тому веки. Маркетинг мобильных приложений походил в его исполнении на оду к вольности и наоборот. В общем, паренек пребывал на самом острие духа и был настоящим интеллектуалом, не то что помешанный на тачках Артур. Замечу, что нет ничего трогательнее, чем молоденький гуманитарий, рассуждающий о техническом прогрессе. Думаю, что Стрейта примерно так же заводит лепечущая блондинка. Но особенно меня тешило наше профессиональное сходство. Мне казалось, что мы торчим в информационном поле точно напротив друг друга, как два антипротестных фонаря на проспекте Сахарова. Где-то читал про такие. Мне нравилась метафора. Да, мы не горим, то есть излучаем сумрак, и больно бьем током любого, кого приводит к нам реальная человеческая нужда. Но мы не полностью лишены полезных качеств. У нас можно поучиться недорогим стилистическим решениям. Хумидор — хорошее красное и приемник метаспама, требующий ежедневной подзарядки и ношение на запястье уже почти объединили нас с Семеном в одно целое. Чем дольше нас подвергают гипнотическим процедурам, тем полнее мы принадлежим себе. Я помню, и самое сладостное в том, что одна из этих процедур — ты, мой малыш. То есть я уже начал придумывать двусмысленные нежные фразы, чтобы вдохнуть в его ухо. Словом, я с удовольствием выполнил бы указание жука плотно сблизиться с так подробно изученным мною объектом. Вот только рассказывать о дальнейшем мне неловко. Читатель может принять меня за извращенца. Но придется. Примерно в это время со мной началось то, что ватная психиатрия называет расстройством в сфере влечения. Причем расстройство это было таким, что социализировать его, даже подпольно, не было никакой возможности. До этого я был малопримечательным в сексуальном отношении человеком, обычным московским геем-тихарем, постил рыб в Инстаграм. У девушек есть над нами странная власть. И ухлёстывал за секретаршами на работе, тщательно дозируя свои пассы, чтобы на приглашение к нежному танцу не пришло вдруг позитивного ответа. Как я жил в остальное время, каждый, кто в теме, понимает сам. Конечно, жить с такой ориентацией в России непросто. Не столько из-за всеобщей гомофобии, как это иногда представляют на Западе, сколько из-за некоторой, я бы сказал, былинности русского сознания. Русский человек все видит в сказочном свете, и гомосексуальность тоже. И самое главное, он постоянно норовит объяснить, как все устроено на самом деле, и его бесстрашная мысль рано или поздно настигает вас даже за пределами Фейсбука. Одно время я собирал народные мысли и мнения по поводу однополой любви. Например, один из известных московских нациков, с которым я немного общался, когда учился финансовым, обрисовал суть проблемы так. «Гомики тоже бывают разные, Крим. Если сравнить немецкую и английскую педерастию, они имеют совершенно противоположную природу. Немецкий гомосексуалист, если заглянуть к нему в подсознание, это кающийся воин, наложивший на себя позорное проклятие и эпитемью за то, что предал фюрера. У них на парадах гей БДСМ вместо тигров и пантер. Это такое умерщвление духа, скрытый протест. И чем яростнее эти белокурые бестии ухают, трахая друг друга в задницу перед камерами, тем страшнее должно быть умному наблюдателю. Добром это не кончится, точно. А вот англичанин... Англичанин — это гомосексуалист истинный и настоящий, в полном смысле слова, до ногтей и корней волос. В другой раз я нашел на астрологическом сайте подкаст, где подробно, с диаграммами, объяснялось, что женщины делаются феминистками-лесбиянками. Подозреваю, для автора это были синонимы. Под энергетическим влиянием рептилоидов-самок с планеты Нибиру. А совсем недавно таксист-частник с исламскими четками на зеркале, подвозивший меня в 4 утра, сообщил мне следующее. «Я что слышал, знаешь, да? Всем миром правят масоны. А самый главный в мире масон сейчас лютый пидераст. Говорят, совершенно бешеный. Всех вокруг пытается отпидорасить при любой возможности». То есть ебанутый реально каждый вопрос к этому сводит. И вообще всю мировую культуру хочет поменять, пока возможность есть. Это с самого верха идет информация. Концентрированный итог моих антропологических изысканий уместился в одну емкую цитату, висевшую над моим столом. «Садомит не человек». Показал российский философ Дупин, во всяком случае, с точки зрения классической философии. Платон говорил, что человек есть двуногое животное, лишенное перьев. Ощупав курицу, Аристотель заставил Платона добавить к этому описанию плоские ногти. Легко видеть, что на петухов ни первое, ни второе определение не распространяется. Конечно, можно было долгое время веселиться, собирая эти духовные искры, что я и делал, предполагая со временем вылепить из них достойный нашего грозного и великого времени нарратив. Но ужас в том, что подобные мемы способны менять ту реальность, где живет их собиратель. Дело тут не в суевериях, а в безжалостном научном знании. Если верить современным физикам, все вообразимые миры, если мы можем описать их словами, обязательно существуют где-то в мультиверсе, хотя бы в виде симуляции. Отчего же, спрашивается, я не могу проснуться в одном из них? Именно в том, какой описываю. Поэтому из суеверного страха я прекратил фиксировать народные заметы, опасаясь, что если в моей коллекции их окажется слишком много, я просто провалюсь в создаваемое ими пространство. То есть даже не провалюсь, а просто не смогу уверять себя и дальше, будто живу в каком-то другом. И не подумайте, что я занимаюсь пропагандой гомосексуализма. В отличие от платных наймитов ЦРУ, я отчетливо понимаю бесперспективность подобной агитации на суровых российских просторах. Более того, я ответственно объявляю, что ничего хорошего в гомосексуализме нет, и он имеет много таких скверных аспектов, о которых натуралы даже не догадываются. Если у вас есть возможность оставаться натуралом, оставайтесь. В нашей стране вам будет намного проще. Вот только у тех, кому судьба сдала эту карту или, как сейчас выражаются, набор хромосом, увы, выбора чаще всего нет. Я часто вспоминал по этому поводу один диалог из дневников Ильи Ильфа. «Вы марксист?» «Нет, я эклектик». «А по-вашему, эклектизм — это хорошо?» «Да уж что хорошего». «Записали». Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно. Вот это в точности о нас. Поэтому я только морщился, встречая в сети карикатуры на тему того, что гомосексуализм излечим. И вдруг выяснилось, что в этой штуке началось все с картинки на моем айпаде. Не помню, как я на нее попал. Кажется, искал какую-то информацию для расширенного обзора по Commodities и выбрел на длинную статью. Сама статья была очень интересной и утверждала, помимо прочего, что относительная динамика пары Ламберг-Сау, да, древесина-золото, как ни странно такое звучит, способна предсказать поведение рынка акций, когда золото ведет себя лучше древесины, волатильность скоро вырастет. И волатильность не заставила себя ждать. Статью иллюстрировала фотографию только что поваленного дерева, распиленного необычным образом. Его будто бы рассекли от верхушки до корней огромной саблей. Половинка дерева лежала на земле, из нее торчали еще живые ветви, и оранжево-янтарная сердцевина ствола влажно блестела в утренних лучах. Я почему-то вспомнил, что череп, через который пропускали для ориентировки на местности золотого жука в рассказе По, был прибит к ветке. Это, разумеется, превращало сюжет в чистую условность. За несколько десятков лет любое дерево заметно меняет свое положение в пространстве, и описанная в рассказе система цели указания невозможна. Но это не важно, думал я. Жизнь удивительна, мир полон рифм. Со мной произошло что-то странное. Я зевнул и ощутил в груди удивительную искристую легкость, словно только что вдохнул аромат незнакомого прежде счастья. Заключалось счастье в том, чтобы лечь на этот свежайший влажный срез всем телом. Надо было лечь голым животом и прижаться к этим щепкам, занозам и капелькам смолы. Мысль о смоле, о ее густом и пьянящем запахе волновала почему-то сильнее всего. И я с изумлением понял, что у меня эрекция. Я жутко развеселился и вечером рассказал обо всем Артуру. Я специально сгустил краски, сделав свое переживание скорее смешным, в то время как на деле оно было очень волнующим. Мы немного выпили, разогнались, пошутили насчет молодых пеньков и перешли к делу. И тут я с изумлением понял, что мой мускулистый Артур вызывает у меня примерно такие же чувства, какие вызывало раньше распиленное пополам бревно. То есть никаких. Мало того, Я даже понял, как воспринимают мужскую телесность натуралы-гомофобы. Темные завитки волос на теле Артура, пупырышки на его коже не волновали и притягивали, а вызывали брезгливое желание отодвинуться, словно я оказался в раздевалке слишком близко к чужому потному телу, от которого могу подцепить кожную болезнь.
«Да, мы действительно кажемся им уродами», — прошептал я.
«Что?» — спросил Артур и заложил руку за голову, открыв подмышку с чуть влажной темной прядью. «Это свело бы меня с ума еще день назад, но сегодня вызвало почти тошноту. Особенно слегка прибитый женским дезодорантом запах мужского пота. Что было совсем странно. Перед нашими встречами Артур действительно пользовался женским Pink Crush Stick бренда Teen Spirit. И делал это по моей просьбе. Это было нашей секретной традицией. Так уж получилось, однажды, в самом начале нашего знакомства, когда мы впервые остались у него дома на ночь, у него кончился дезодорант. Тогда он залез в шкафчик своей младшей, но очень продвинутой сестры Агаты, она иногда жила в его квартире, и одолжил этот самый Pink Crush, который та покупала из-за каких-то музыкально-культурных аллюзий, в то время совершенно мне непонятных. С этим дезодорантом у нас было связано много воспоминаний, и Артур специально затаривался им на Амазоне.
«Артур», — сказал я, — «ты знаешь, я себя сегодня совсем плохо чувствую. Ничего не получится».
Он позвонил на следующий день, но я сослался на головную боль. Через 3 дня опять, а еще через день... Он прислал мне с курьером 2 смолистые доски со строительного рынка. К ним прилагалась язвительная записка. В ней я впервые увидел слова «дендрофилия» и «арборфилия». Артур не поленился слазить в интернет. Он клялся, что в память о наших лучших минутах никогда не опустится до дендрофобии. Но самое жуткое было в том, что вместо обиды я испытал вожделение к этим доскам. И как только курьер отбыл, я затащил их в квартиру, бросил на кровать. В общем, избавлю читателя от подробностей, хотя они могли бы, верно, развлечь равнодушного к чужой боли человека. Заноза на приборе — не самая приятная вещь. С тех пор и начались мои муки.